Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время мы открываем книги Ветхого Завета. Напомню, в прошлый раз мы листали первую книгу царств, дошли до 7 главы. Ну и как обычно, в гостях у меня Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Открываем 8 главу книги царств, если я правильно все помню.
Да, смотрите, книги царств... Повторюсь, значит, они посвящены периоду истории древнего Израиля, связанного с монархией, периодом, когда уже правили цари, и заканчивается этот период вавилонским пленом. И как раз первая, вторая книги царств – это на самом деле единое произведение, которое в еврейском каноне называется «Книга Самуила». Вот это единое произведение, первая, вторая книги царств, она повествует о первых, собственно, о тех деятелях, которые лежат в основе древней еврейской монархии. Это пророк и судья Самуил, это первый царь Саул и царь, который самый великий, самый праведный, это царь Давид. И в основе этой книги лежит идея, что Бог возносит смиренных, а гордых он смиряет и принижает. И мы разобрали первые 7 глав, и в этих первых 7 главах показано, ну, с одной стороны, ну, состояние народа, что оно, так сказать, не очень хорошее, но Господь не желает служить Израилю, его хотением, также и служить язычникам. Они должны служить ему. Понимаете, вот эта история про ковчег, который переходил из рук в руки. Помните?
Угу.
Он и Израиль его потерял.
Да.
То есть этот ковчег никому не принадлежит, и поскольку это, так сказать, Бог, которого невозможно использовать. Тут вот заложена такая важная мысль. И там история, так сказать, Самуила, который рождается от неплодной Анны. Здесь выражена идея, что Бог эту монархию, так сказать, воздвигает, ну, как бы из ничего, да, это есть нечто, как воплощение его какого-то совершенно особого замысла, это не просто есть естественный ход вещей. И Самуил, он становится великим судьей, он правит, и уже действие доходит до периода, когда он состарился. И вот когда правил Самуил, повторяется вот эта обычная ситуация, потому что, ну вот мы видим харизматического лидера, который велик, праведен, и он как-то гармонизирует все отношения, народ кается, а вот, ну так сказать, а он не может оставить преемственности, потому что вот даже так же, как и преемник, вернее, предшественник Самуила, это священник Илий, он же тоже был судьей. Вот у него были сыновья, которые были коррумпированы. И у Самуила тоже сыновья коррумпированы. Вот 8 глава с этого начинается.
Такая же история.
Такая же, ну да, по сути, что Иаиль и Авия, вот его судьи, они судили там, так сказать, на периферии, на Версавии, но они уклонились в корысть, брали подарки, судили превратно. И дальше происходит, ну, просто вообще интереснейшая история. Вот давайте, тут много текста, я поэтому постараюсь своими словами изложить, угу. Какие-то избранные отрывочки почитаем. Смотрите, к Самуилу, уже он такой старец, уже это, приходят представители разных родовых групп, старейшин, и они ему говорят: «Ты вот состарился, сыновья твои ни на что не годны, вот поставь нам царя, чтобы мы были как прочие народы, потому что царь – это хорошо, это централизация, это власть, это, так сказать, порядок, мы уже устали от этой вольницы, не можем мы вот это вот научиться так жить». Как на это реагирует пророк и судья Израиля Самуил? Интересно, он очень недоволен, он говорит: «Как так? Это же царем-то кто должен быть над Израилем? Царь один – это Бог, Царь Небесный. Вот его шатер стоит в вашей среде. Он есть водитель. И он правит через свой закон и через своих судей, людей пророческого дара. А Израиль свободен. Это свободный народ. Там никто никого не должен эксплуатировать. Там никто никого не должен, понимаете, это...
А? Вот, угнетать.
Вот тут такая вот очень интересная вещь. То есть, получается, изначально не должно быть никакого царя в Израиле, потому что один царь – Бог, а народ свободен. Но здесь получается, что народ эту свободу вместить не в состоянии. Он не может ее вместить и научиться жить по Божьему закону. И Самуил, вот они жалуются, что у нас такие вот нестроения. И вот очень интересно, потому что эти старейшины и весь Израиль видят проблему в чем? проблему.
Что нет царя?
Нет, ну, политическую, угу. Что это вот степень нашей организации, мы такие неорганизованные, отсюда наши проблемы. А Самуил им все втолковывает, что проблема, она на самом деле глубже, она имеет какие-то духовные корни, потому что вы не можете сами договориться, вам все дано, вам даны пророки и судьи, и, понимаешь ли, так сказать, закон вам дан, вот живите, чего вам надо, над вами нету никакой высшей власти, никто вас не эксплуатирует, налогами не облагает, вы имеете право голоса вообще, так сказать, ну, там полная, ну, демократия, понимаете, угу. Так сказать, ну, такая родоплеменная, но свобода, и вы не можете вот, это вместить, даже вот ту степень свободы, которую вы имеете. Богу служите, и все у вас сложится, все у вас получится. И врагов будете разбивать, если будете верны Господу, как показывает опыт предыдущих судей. А эти говорят, а видите как, то есть народ не вмещает, и он мыслит политически, они говорят, дай нам нормальную политическую организацию. Самуил идет вопросить Господа, пророк он. И Господь ему говорит, послушай голоса народа во всем, что они говорят, послушай. Не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними, как они поступали с того дня, когда я их вывел из Египта. Послушай их голоса, только заранее. Представь и объяви им права царя, который над ними будет царствовать. То есть, вот важный момент. Господь, он говорит, что, ну, это они, значит, не могут мою прямую волю исполнить, отвергают меня, да? Но, ну, слушайте, тут, видимо, надо им дать по их сердцу, и Господь попускает. То есть, вот тут важная такая вещь, вот эта монархия, то есть, получается, есть... Ну, вот как грехопадение, понимаете, вот есть последствия грехопадения, вот Господь попускает, да. Но прям такой уж прямой его воли нет, но это меньшее зло, да, потому что без него, без царя будет еще хуже. Идеал вы не можете выдержать, да, не способны быть свободными. Но объяви им права царя, чтобы они вот это все понимали, чтобы не было здесь неразумия.
Что царь – это не просто так.
Да, 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 и Самуил выходит им и говорит, ну, ладно, но будьте готовы, они-то свободные люди. Человек родоплеменной, он свободен, понимаете, он этой власти всей не знает. И он ему говорит, ну да, вот знаете, что поставим вам царя, и он, ну, я своими словами перескажу, тут много текста, он говорит, вот он, все, ваших сыновей в армию забреет, заставит себе служить, понаделает из них себе слуг, дочерей, то есть обложит вас повинностями, обложит вас налогами и произведет вот это разделение на тех, кто властвует, на тех, кто подчиняется. Возьмет ваших рабов, рабынь, юношей, ослов, употребит на свои дела от мелкого скота десятую часть. То есть, ну все, и вы восстинаете от царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь вам отвечать. То есть, вы, это ваше хотение, вот, пожалуйста, жалуйтесь на то, что вы, так сказать, это тягло, которое на вас государство наложит, но это по-другому, вот, вы жить не можете, так сказать, Господь на ваши стенания отвечать не будет. Народ говорит, ну, давай, пусть царь будет над нами, мы будем, как прочие народы, уже ходить будет перед нами, вести наши войны. Ну, сказал Господь Самуилу, послушай голоса и поставь им царя. Дальше история, как Самуил ставит царя. Это очень интересная история, очень интересная. Вот дальше здесь рассказывается, что был некто Саул, ну, по-еврейски Шауль, да, потом впоследствии в Новом Завете это имя мы еще разок встретим, это Савул. Савул – это и есть Шауль, из колена Вениаминова, в честь вот этого первого еврейского царя названный, да, апостол Павел наш, вот. А это первый царь, получается, он был из колена Вениамина, сын Киса, Саул, молодой, красивый и очень высокий. На голову выше всех был. И был он, ну, вот знаете, вот читаешь текст, и ты понимаешь, что он, ну, вообще простецкий парень.
Из народа, что называется.
Ну, просто вообще такая деревенщина, что там тушите свет, понимаете. То есть он даже не понимает, кто такой Самуил, он вообще не разбирается в политике. Ну, такой вот просто, такой, ну, вообще простой-простой, вот скажем так, корректно. И... отец, видимо, он не богат, не сильно богат, но там какое-то хозяйство, значит, есть там скотоводы они, да, и ослы там заблудились, и отправил отец, значит, это сына с каким-то из слуг его вот искать этих ослиц. И вот они там обходят всю эту территорию, там, гору Ефремову, землю Шалиша, и там нигде. Приходит в землю Вениаминову, земля Цуф, ну вот все уже. И Саул говорит слуге, что пойдем, чтобы отец не беспокоился уже о нас, что там про ослиц говорить. А слуга говорит, А вот в этом городе есть человек Божий. Ну, вот он пророк же. Вот он про Самуила говорит. Ну, так вот, может, он нам скажет же, так сказать.
Ну, раз пророк.
Да. Где, куда ослы-то наши пошли, да?
Какое интересное использование дара пророческого.
Но это не самое еще интересное, потому что дальше Саул говорит, а денег-то у нас нет заплатить. Вот у меня ничего нету. То есть, этот пророку надо еще что-то и принести. Ну, раб говорит, ну, у меня вот есть пол там. Сколько? Сейчас скажу. Четверть шекеля, ну, такая недельная зарплата, давай, пусть нам скажет. И вот они туда пошли. А Самуилу в это время приходит откровение, что сейчас ты встретишь того человека от Господа, которого помажешь царем. Приходят они вот в этот городок и встречают каких-то там женщин, которые воду носят, и спрашивают, есть ли прозорливец? Ну, они вот говорят, что он там пошел, значит, там жертвоприношение на высоте сейчас будет, все его там ждут, все его там ждут. И Самуил-то по откровению выходит, а он еще не идет, еще не пришел для жертвоприношения, он видит этого Саула. И вот Господь ему говорит, вот этот тот и есть, вот этот парень, который спрашивает Саул у Самуила, где этот прозорливец, он, я и есть, говорит Самуил. И он говорит, будешь теперь со мной обедать. Он его вводит в это собрание, где сидит там комната, значит, все ждут жертвоприношения и, так сказать, какой-то вот этой ритуальной трапезы, и он сажает его на первое место среди зваными, которых было около 30 человек. Потом говорит повару, вот я говорил тебе плечо отложить, вот его лучшую самую часть и Саулу дают, вот это ешь, это специально для тебя сберегалось. И после, то есть Саул ничего понять не может, что происходит, чего его сажают, значит, на первое место, чего тут его тут кормят, значит, лучшими кусками. И потом они выходят. И дальше происходит нечто тайное. Смотрите, вот это интересно происходит. Он говорит, слугу своего вперед пошли, не говори, что сейчас будет происходить. Слугу отослали, и потом Самуил его берет сосуд с елеем и выливает на него этот сосуд, целует его и говорит, вот Господь тебя помазывает в правителя наследия своего. Никому об этом не говори. И, видимо, тут дальше очень интересно, потому что он ему говорит, что Бог тебе даст знаки, чтобы ты поверил, что это очевидно так. Это должны быть какие-то знамения. И дальше интересно, потому что, вот обратим внимание, когда, значит, это вот все происходит, Саул-то удивлен и таким приемом, что вообще это такое, да? А ему Самуил говорит, что кому все вожделенное в Израиле? Не тебе или всему дому отца твоего? И Саул отвечает, не сын ли я, это 9 глава, 21 стих, вот это очень важные слова, он говорит, не сын ли я Вениамина, одного из меньших колен Израилевых, и племя мое не малейшее ли между всеми племенами колена Вениамина, и к чему же ты говоришь мне все это? Вот смотрите, тут выражена очень глубокая, очень важная вещь, что Бог избирает, да, вот народ хочет этого царя, и Бог-то чего желает? Он даст им царя, но он желает, чтобы царь был послушен Господу, а для этого он должен не превозноситься, а он должен, ну, грубо говоря, знать свое место, он должен понять, что он служит Богу, служит народу, и он должен быть смиренным, и поэтому Господь призывает человека, который вообще не блещет ничем, Саул, совершенно никому не известен. И вот в этих словах выражена вот эта мысль, что колено Вениамина меньше всех колен. Помните историю с гражданской войной в книге Судей, когда из-за наложницы они истребили под корень почти это колено. Вот, то есть оно там было маленькое. И то есть влияние не имело никаких ни на какие дела. Потом и род этого Саула тоже был совершенно, даже среди колено Вениамина вообще ничтожное, да? Чего тут вообще, какое тут влияние, какая тут может быть политика? Вот. И Господь вот смиренное такое вот берет, так сказать, и воздвигает, чтобы со смирением он служил. Вот здесь эта идея. И, видимо, сам Саул, он настолько как бы немножко испуган и, ну, знаете,
озадачен.
Это, знаете, есть такая проблема, как мне самому-то в это поверить? Угу. Его я-концепция, она другая. Он думает, что он вообще последний, какой он царь. И Самуил начинает его как-то
готовить,
менять его самосознание. Он говорит, сажает его на первое место, дает ему лучший кусок. И дальше он говорит, что он помазал его, тот все равно не воспринимает. И он говорит, будет тебе дано новое сердце, новый дух, и дам тебе вот знамение. И он перечисляет целый ряд знамений, которые должен после этого увидеть Саул, что ты пойдешь, значит, к отцу, встретишь двух человек, которые скажут, что ослицы найдены. Потом встретят тебя три человека, идущих в Вифиль. Один несет трех козлят, три хлеба, третий несет мех с вином, и они тебе дадут два хлеба. То есть вот какие-то такие подробности он рассказывает ему, чтобы он понимал, что это, так сказать, Божий, так сказать, выбор. И, наконец, он говорит, ты встретишь сон пророков, когда придешь на холм Божий, очевидно, в Вифиле, и вот там Дух Господень на тебя сойдет. И вот когда эти знамения сбудутся с тобой, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог. И дальше это все происходит. Саул отправляется к этому холму, и его встречает сон пророков. Это, ну, то есть пророк все-таки такая техническая должность была в древнем Израиле. Ну, то есть у них там вопрошали будущее, а они с тимпанами там как-то вот там попроще к этому относились. Это люди семейные, так сказать, штатный пророк, понимаете?
То есть, на зарплате.
На зарплате, да, штатный пророк. И вот они там пророчествуют чего-то, и в этот момент дух охватывает Саула, и он начинает вдруг плясать и пророчествовать, и даже все настолько поражены, что... Да, так сказать, даже наш Саул-то тут выдал, да, понимаете, его дух Божий охватывает, и пошла у них пословица и Саул во пророках у нас, да, это что-то внезапное.
Угу.
И после этих всех событий, то есть Саул меняется, он действительно, у него меняется самосознание, он появляется решительность, появляется вот это ощущение, что Бог с ним, поверил он, понимаете, вот угу. Это все. И после этого все Самуил говорит, будем сейчас... Сейчас Господь нам царя-то изберет. Созывает старейшин, сынов Израилевых, в Массифу. Это, ну, было место общего собрания. Говорит, ну вот вы, народ, грешите, но хотите царя, так вот Господь поставит.
Так вот и вам царь.
Вот вам царь. И дальше идет вот это пророческое избрание, потому что представители всех колен проходят, Господь избирает Вениамина. Все роды Вениаминовы проходят, избирает вот это колено, которому Саул. Из колена мужчины проходит... Нет этого мужчины. Где этот мужчина? Ищут они его. И тогда Господь открывает, что он там где-то скрывается в обозе. Скрывается в обозе, и там его ведут. И встал он посреди народа, и был от плеч своих выше всего народа. Самуил говорит, видите, кого избрал Господь? Подобного ему? Нет, во всем народе. Весь народ воскликнул и сказал, да живет царь. И отпустил, написал права царя, и, так сказать, отпустил каждого в свой дом. Многие негодные люди сказали, ну, нами еще, так сказать, Саул не правил. Презрели и не принесли ему никаких даров. Но Саул был, так сказать, преисполнен ощущением ответственности, да. Это только самое-самое начало. Такое, слушайте, царство, ну, такое вообще патриархальное, потому что это фактически, ну что, вот это, они все тут соседи, понимаете?
Ну, я думаю, что мы, как обычно, в конце программы завесили некую интригу о том, как дальше события развивались.
Да. Как он начинает себя проявлять в качестве царя, и в следующий раз мы скажем о его взлете и, так сказать, первых звоночках, знаете, таких первых признаках его падения.
Ну вот, трейлер озвучен. Я думаю, что в следующий четверг в это же самое время мы встретимся на «Любимых волнах» и обязательно продолжим листать книги Ветхого Завета, а именно книгу «Царств», первую книгу «Царств», уже будем открывать 11 главу. Ну что ж, дорогие друзья, напомню, что сегодня с Дмитрием Борисовичем Осиповым мы это делали, преподавателем кафедры теологии Горного университета. У микрофона была Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч!